Надо нам всем собраться и поехать с этим большим хором. Это замечательный пенин. Это последняя сессия для тех, кто из нас не будет с нами в воскресный день. Я хочу сказать всем вам спасибо. Спасибо большое от всего сердца за всех, от всех нас, тем, кто учил нас, кто давал. Это было огромное благословение. Богатое, богатое общение и, можно сказать, пир из Слова Божьего. Спасибо, что вы все приехали. Мне интересно, если вы приехали из другой страны, пожалуйста, встаньте кто-нибудь, кто приехали из другой страны. Все, кто из другой страны, встаньте, пожалуйста. Спасибо большое всем, что вы приехали. Спасибо. Сессии переводятся на разные переводы, на китайский, русский и другие. Люди приехали из многих мест. У нас очень много испаноговорящих. У нас 48 стран присутствуют на конференции. И мы всех вас приветствуем. Всегда есть для вас место в церкви благодать. Конференция Shepherds проходит у нас 3 дня в год, но мы здесь постоянно. Я как, знаете, этот бедный, всегда с ними встречаешься. Всю неделю, каждую неделю мы здесь, мы поем, играет оркестр, мы здесь проповедуем. 700 волонтеров трудились, и самый молодой волонтер Энсел, ему 5 лет всего лишь. И мама Энсела ушла к Господу несколько дней назад, и отец, он волонтер, пришел сюда, он помогает служить Энселу, ему 5 лет, а самому старшему 95, он раздавал сегодня хот-даги. И также между 5 и 95 у нас разнообразие разных людей. Для нас огромная привилегия служить. Таким образом, мы должны понимать, что это особая очередь волонтеров. Они записываются, они хотят попробовать служить, они не хотят пропустить это событие. Так что я надеюсь, вы почувствовали их любовь и все, что они проявляли к вам. Спасибо большое. Это прекрасная церковь, и те люди, с которыми встречались, они живые свидетельства работы Божьего Слова, силы Божьей в их жизни. Они отражают работу Слова Божьего в их сердцах, и это прекрасная радость и привилегия. Стив Лоусон несколько недель назад шепнул мне небольшой секрет. Он сказал: «Джан, у меня особая просьба». Я сказал: «Что такое?» Он сказал: «Арси Спрол хочет быть приглашенным на конференцию Shepherds. Он хочет быть вместе с этими братьями. Пожалуйста, пошли ему приглашение». Так что в следующем году Арси Спрол приедет, наверное. И надеюсь, мы с ним встретимся. Он действительно стоит за веру. Мы хотим быть вместе. Он называет меня Борис. Потому что Борис однажды встал на танки в Москве и не сдвигался. Так что вот я тоже нелегко сдвигаюсь. Но, наверное, самый лучший секрет о Церкви Благодать, который я слышал, это библейская проповедь, сильная, убежденная, прямое, честное, открытое, глубокое библейское проповедь. Проповедь от сердца, производящая мягких людей. А мягкая проповедь производит жестких людей. Люди тают под Словом Божьим и преобразовываются от Слова Божия. И мы очень рады иметь вас здесь. И я хотел бы со всеми с вами познакомиться лично. И многих я встречал. И, конечно же, хотел бы увидеть вас. Но это одна из вещей в Церкви Благодати. Я встречаю человека, я говорю, я встречаю И говорю, добро пожаловать, вы в первый раз в церкви? Он говорит, нет, я уже диакон 30 лет. Я говорю, если я чем-то обидел, то вы не одиноки. Но если я не могу послужить каждому на личном уровне, то есть люди, которые служат. Я надеюсь, вы испытали это на этой неделе. Откройте Слово Божие на 8 главе послания к Римлянам. Мы вернемся с вами к 8 главе послания к Римлянам. Я думаю, что конференция не будет закончена, если мы не посмотрим на величайшую доктрину, великую доктрину в Слове Божьем. Рассматривая великую доктрину, учение и название проповеди «Восстановление поклонения Святому Духу», Святого Духа. Я, конечно, понимаю, что вы уже переполнены всем тем, что говорилось. И с того момента, как мы уже говорили о восстановлении истинного поклонения Святому Духу. Но я хочу вернуться снова и акцентироваться на этой. Хочу говорить о движении Святого Духа. О движении поклонения Ему и всей славе. Его божественной природе, божественному труду. И как мы в среду уже с вами говорили, Святой Дух, Он член Божества, или личность Божества, и вовлечен в нашу жизнь большим образом, и в тот же момент менее всего почитается. Святой Дух является личностью Божества, вовлечен больше всего в нашу жизнь, но постоянно, не прекращающийся, постоянно вовлечен, но менее всего прославляется. Он полностью вовлечен и участвует в каждой работе Бога. Мы можем прославлять Его за творение, прославлять Его за ту роль, которую Он совершает в поддержании творения. Мы можем прославлять Его за каждый аспект проведения. Мы можем прославлять Его за искупление и во всей полноте и богатстве мы можем прославлять Его за ту роль, которую Он играет в Писании, в завершении Писания. Мы можем прославлять Его за все это. Но я хочу конкретно акцентироваться сегодня на нашей собственной жизни, как верующих. Помните, что Дух Святой обличает нас о суде праведности. И именно Святой Дух возрождает нас, дает нам жизнь из нашего мертвого состояния. Именно Святой Дух участвует в нашем оправдании. Именно Святой Дух постоянно живет в нас. Именно Святой Дух помещает нас в тело Христово. И это работа крещения, это именно Святой Дух, который дает нам дары для того, чтобы созидать тело. Святой Дух дает нам силы. И в прошлый раз мы с вами акцентировались на работе, которую Святой Дух совершает по освящению, которым Святой Дух преобразует нас в нравственный характер Христа. Мы говорили с вами о том факте, что Иисус Христос является примером совершенного человека, контролируемого Духом. Он пример, на котором мы взираем, и взирая на Него, Святой Дух преобразует нас в подобие Ему, чтобы мы переходили с одного уровня на следующий и так далее. Это работа Святого Духа, которую мы называем освящением. И послание Римлянам, 8 глава, конкретно говорит в стихах 29, что мы преобразуемся, или должны, Бог предопределил нас быть подобными иконе или образу Сына Божьего. То есть Он должен быть первородным между теми, кто будут отражать Его славу и также воздавать Ему всю славу. Мы говорили об освящающей работе Святого Духа. Но есть и гораздо больше удивительной работы Святого Духа, если даже об этом можно говорить, а в сравнительных терминах. Есть работа Святого Духа, которой я особенно благодарен. И это об этом можно, конечно, спорить. Но есть работа Святого Духа, которая самая драгоценная работа, самая удивительная работа, самая утешающая работа, самая убеждающая работа, самая успокаивающая работа, самая радующая работа. Это источник моей величайшей надежды в жизни. Это работа Святого Духа, которой Он дает нам уверенность в нашей будущей славе. Я могу сказать, что это величайшая работа, потому что если бы Он этого не сделал, тогда нужно постоянно возвращаться и повторять все остальное. Работа Святого Духа – это величайшая работа и наиболее прекрасная, удивительная, наиболее драгоценная, наиболее радостная, что Он убеждает нас в том, что мы будем иметь вечную славу. Я хочу прочитать 8 главу Римлянам, начиная с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Богу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Закрытое дело. Движение Святого Духа в пятидесятническо-харизматическом движении, одна из доктрин, которую они отвергают агрессивно, это доктрина безопасности верующего. И таким образом они обкрадывают Святого Духа. Наиболее величайший аспект, наиболее удивительный аспект его удивительной работы. В первом послании Петра, в первой главе, в третьем стихе, говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах, для нас, для вас, силою Божию, послушайте, через веру, соблюдаемых ко спасению». И сила Божия — это Святой Дух. Он — сила Божия, это энергия, это руах. И мы защищены для нашего вечного спасения Святым Духом Божиим. В 6 главе Иоанна Иисус говорит: «Все, что Отец дал мне, придет ко мне, и все, кто придут ко мне, я не отклоню, и всякий приходящего ко мне я приму, и ни одного из них не потеряю, но воскрешу их в последний день. Никто не провалится через какую-то трещину. В послании к Ефесянам 1 главе, в 13 стихе, он говорит: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, веровав в нем, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его». Святой Дух пришел в вашу жизнь в момент вашего спасения как залог, как обетование, запечатление вашего вечного наследия. В послании к Ефесянам Павел говорит также: «Начавший доброе дело вас совершит его». Павел, завершая первое послание к филиппийцам, очень много говорит об огне. Но послушайте, что он говорит в самой последней части 5 главы. Он говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел молится, чтобы вы были сохранены в пришествии Господа Иисуса Христа. И он дальше говорит: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». И прекрасное, удивительное послание Иуды завершает также это и говорит: «Способный сохранить вас, он говорит, могущий соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Он способен сделать вас непоколебимыми. Это величайшая, самая лучшая новость, которая когда-либо звучала с небес к нам, что наше спасение вечно. Я хочу сказать вам кое-что. Если вы можете потерять свое спасение, вы потеряете его. Вы бы потеряли его. Если бы был бы какой-нибудь способ потерять спасение, вы бы его потеряли. Если бы я мог потерять свое спасение, я бы потерял его. Я не могу его получить сам по себе. Не могу. И я его не могу сохранить сам по себе. Я бы потерял его. И я не могу его получить назад. Если это зависит от нас, то мы все обречены. Потому что я все еще в испорченном состоянии. Я не делаю то, чего хочу, а делаю то, чего не хочу. И я испорчен. Я не могу от этого избавиться. Я под проклятием греха, и я умираю, и смерть во мне. И если я дойду до последней славы, я должен это сделать с той силой, которая вне меня. Мы безопасны в достижении последней славы с помощью прекрасной работы Святого Духа. Да, Он освобождает нас от греха и смерти, Он возрождает нас. Да, Он дает нам возможность повиноваться закону Божьему, мы рассматривали это. Да, Он изменяет нашу природу, да, Он дает нам силу побеждать грех и преодолевать искушения. Да, Он усыновляет, но самое главное, Он гарантирует нашу вечную славу. Один из лидеров харизматического движения сказал следующее. Величайшее обольщение, которое было принято святыми, цитата, это лжедоктрина «однажды спасен, спасен навсегда». Нет ничего дальше от истины. Это величайшее обольщение? Это бесчестит Божью цель в отношении силы и славы Духа Святого. Это не исходит из Писания. Вернее, эта истина исходит из Писания, и такие слова очень, очень ранят способность поклоняться Богу за работу искупления. Так что давайте с вами рассмотрим главу 8, Римлян 8 глава с 26 по 29. И это экспозиционное будет. Я слушаю, кстати, сегодня Стива Лоусона и Фила Джонсона. Я посвящаю эту проповедь Стиву Лоусону и Филу Джонсону. Посвящаю Филу Джонсону, потому что 10 минут я потратил для того, чтобы определить план. Посвящаю Стиву Лоусону, потому что это план троичный или троицы, так же, как я слышу себя. Я в группе, да? Хорошо. Можно получить теперь карточку членства? Я хочу говорить о средствах нашей безопасности, о мотивах нашей безопасности и об исследовании или размере нашей безопасности. Нравится гомилетика, да? Я поэтому просто подчеркнул. Послушайте. Средство — это дух или участие духа. Мотив — это замысел Отца. И размер — это инновация сына или внедрение сына. Знаешь, что такое инновация? Это что-то новое. Это неплохо. Я могу сделать это снова. Давайте поговорим о средствах нашей безопасности или участия Святого Духа. Книга «Послание к римлянам» очень важная. Очень много надежды и радости в ней. И этот раздел особенно захватывает меня. Стихи 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Иногда, мне кажется, 26 стих должен кровоточить, потому что в нем столько ран. Харизматы считают, что он говорит о говорении на языках. Но посмотрите на этот стих. Он начинается так же, как что? То, что было раньше. А что было раньше? Это воздыхание. Воздыхание. А о чем воздыхание? 19 стих. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Тварь покорилась суете недобровольно, но воля покорившая его в надежде. И 22 стих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает, даже не просто воздыхает, а стенает. Здесь как будто бы творение лично, как человек находится в агонии, желает освободиться и быть тем, каким он изначально должен был быть, но перестал быть. И это мучительно для творения. Как муки рождения ребенка. Вот это агония. Это ужасная агония способности что-то произвести, но это не происходит. Все творение стенает и мучится. И не только это. В 23 стихе им говорит, и мы сами. И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем. Он говорит, мы испытали Господа, мы испытали, что Господь благ. Мы хотим больше. Мы хотим его больше. И мы сами в себе стенаем. Мы стенаем, потому что мы живем в теле греха. Мы ожидаем чего? Ожидаем усыновления, искупления нашего тела. Этой внутренней работы мы уже получили, когда Господь... И теперь мы нуждаемся в изменении этой испорченной человеческой природы. Я не знаю, как вы, но я когда думаю о небесах, я счастлив тому, что там прозрачные дороги из золота или врата из жемчуга. Но подумайте об отсутствии греха. Не только вокруг меня, но и во мне. Чем дольше живешь, тем больше устаешь от этого греха. Мы все стенаем. Творение стенает. Потому что чего-то мы еще не осознали, и это болезненно, это мучает нас, сердца иногда разрываются, и мы разрываемся в слезах, и мы устаем от своей испорченности, от того, что этот грех снова и снова и снова возвращается. Мы хотим чего-то лучшего, и мы жаждем небес. И вы слышали, как Джон сегодня пел, сердца наши вознесутся в Новом Иерусалиме. Таким же образом, дух стенает. Стенает и этими очень глубокими словами. Дух Святой обладает определенной агонией, болью, страданием. Мы знаем, что Бог может плакать, потому что Иисус плакал. Мы знаем, что Бог может плакать, потому что Иеремия плакал слезами Божьими. Но вы когда-нибудь думали об агонии Святого Духа, когда Он живет в вас и стенает из-за тех условий, которыми Он должен встречаться, ожидая совершенства, но которое еще не пришло? Если Он стенает, то это должно вас волновать. Если Он стенает, то вас должно это волновать. Святой Дух находится в определенной борьбе, чтобы преодолеть эту слабость, которая в каждом верующем, в котором Он живет. Он помогает нам в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Что это значит? Это не значит, как составить молитвенный список. Это не значит, как сказать Господу, что на сердце. Конечно же, знаете. Это не значит, что вы не знаете, что нужно молиться против искушений. Мы должны молиться против искушений. Избавь нас от искушения. Это значит, что даже в самых лучших условиях, когда вы предстаете пред Богом, изливайте сердце свое. У вас нет достаточно знаний или силы, чтобы защитить себя. Есть определенный элемент неведения в этом. Вы не можете молиться против чего-то, потому что вы даже не знаете, что происходит в этом сверхъестественном духовном мире. Это широкий, по-другому можно сказать, что мы не знаем, как защитить себя. Да, мы можем сказать, что Господь, избавь нас от искушения, избавь меня от зла. Но это простая молитва, и нам нужно молиться этим, но этого недостаточно. Мы даже не можем проникнуть в силы небес для того, чтобы защитить себя, если бы мы остались сами с собой. Если вы говорите о богословии, что вы можете сохранить себя, то вам нужно исследовать этот стих снова, потому что Дух Святой в вашей жизни в таких состояниях, когда Он стенает, находится в агонии в отношении той реальности, что Он должен сохранить вас до вечной славы постоянно. В Луки 21 главе Иисус подходит к Петру, и Он говорит, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Если бы я был Петр, я сказал, ты сказал ему? Нет. Иди отсюда, оставь его. Он настолько слабый, если ты что-то с ним сделаешь, он, наверное, просто развалится. Но Иисус сказал, нет. Я ему сказал, хорошо. Но, говорит, я молился, чтобы вера твоя укрепилась. То есть мы видим двух ходатаев. Есть Дух Святой, который ходатайствует за нас, внутри нас, против наших импульсов и против нашей испорченной природы. И есть Сын Божий, который по правую руку от Отца, который ходатайствует против всех обвинений, которые против нас. То есть постоянно два ходатая, которые должны сохранить до славы. Это не происходит из-за того, что Бог сказал, что это произойдет. Это происходит, потому что Сын – защитник пред Отцом, и Дух – внутренний защитник, который постоянно защищает против противника души. Нужно две личности Троицы для того, чтобы привести нас к славе. Вот почему я говорю. Если бы я остался сам собой, чтобы сделать свое спасение, я бы не сохранил его. Дух ходатайствует. Хуперен тукану означает спасти кого-то, у кого нет надежды. означает спасти кого-то, у кого нету источников. Мы, у нас нету сил самих, мы слишком слабы, мы не знаем даже, как молиться так, как мы должны молиться. Мы даже не знаем, как взять эти божественные ресурсы в лучшем смысле. Поэтому сам Дух, и мне это очень нравится, мне очень нравится, как здесь сам Дух. Сам Дух, это... Он не предает это кому-то, не ангел. Мы читаем это. Сам Дух ходатайствует постоянно за нас, за вас. Воздыханиями, неизреченными. Пожалуйста. Это не люди говорят языками. Это Святой Дух. Святой Дух воздыханиями стенает без слов. Святой Дух стенает, Он в агонии. Из-за ваших слабостей, из-за борьбы с грехом. Будучи движимы к вечной славе. И Он доносит до Отца это на уровне Троицы, на том уровне, как в Троице общение, как на уровне мысли в Троице, но это мысль, которая исполнена сострадания, эмоций и желания. Если Иисус мог сказать необращенным людям в Иерусалиме: «Как часто я хотел собрать вас и плакать», то насколько мы можем сказать, Дух Святой чувствует по отношению к тем, кто Его. Это драгоценно. И 27 стих говорит, что Он испытывает сердца. Кто это? 1 Паралипоменон 28:9 говорит, Он испытывает сердца. Деяние 2:4 говорит, что ты знаешь сердце каждого. Всеведущий Отец знает, что в разуме Духа Святого. Итак, Дух Святой постоянно стенает из-за той боли, божественной боли, о тех, кого Он любит и в ком Он пребывает, что они еще не совершенны. И Отец знает это, потому что Отец в совершенной гармонии с этим. И Дух Святой постоянно ходатайствует в соответствии с волей Божией. Это первое, что я хотел, чтобы вы усвоили. И это тщетные такие попытки объяснить, но это средство нашей безопасности, это ходатайство Святого Духа. И это приведет нас к славе, потому что это воля Отца. И Дух стенает по воле Отца, чтобы воля Отца была исполнена. Я нашел источник на одном веб-сайте пятидесятников, где сказано, что Дух очень силен, но его печать можно нарушить, его залог можно нарушить. Если человек с свободной волей решит жить на темной стороне, грех может оставить вас не на небесах. Если вы не можете оставаться верными своей супругу или супруге, то вы не можете остаться верными Господу. Но тем более вы не можете остаться верными на небесах. Даже вы не можете остаться верными на небесах. Но как сатана и ангелы мы будем свергнуты с неба. Возможно, вы дойдете до небес, если не впадете в какие-то тяжкие грехи. Конец цитаты. Это безнадежно. Я бы никогда этого не сделал. Средство нашей безопасности – это ходатайство Святого Духа. Во-вторых, это мотивы нашей безопасности. И мотивом нашей безопасности является замысел Отца. Замысел Отца. В конце 27 стиха Дух Святой ходатайствует за святых по Богу. Буквально, по Богу. Но это подразумевается по воле Божией, то есть, что это как бы расширяет этот предмет. 28, 29, 30 стихи. Посмотрите на 28 стих, знакомый. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению...» И мы здесь говорим с вами не о каком-то временном хорошем или временном добром. Не временном благе, то есть благо для следующей недели, следующего месяца. Мы говорим о конечном, наивысшем благе, вечном благе. То есть он, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть все и течение ко благу, но и также к последнему благу, то есть тем, кто любит Бога. Когда он призывает к определенной цели. И поэтому, когда Бог действует, он действует, чтобы исполнить свою волю. Святой Дух ходатайствует в соответствии с волей Божьей. Он знает волю Божию. Он знает цель Божью. И цель Божья, чтобы привести всех детей к славе. И именно это открывается в 29 и 30 стихах. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Если вы не думаете, что кальвинизм Библии, то вы пропустили этот стих. Он здесь, в одном стихе, или в двух. Но смысл, который здесь сделан, но из-за этой ходатайствующей работы Святого Духа в совершенной гармонии с волей Божьей, мы безопасны достижения вечной славы. Это замысел Отца. Это замысел Отца. Это Его цель. И мы не хотим много времени тратить на этом, потому что я хочу больше времени потратить на последнем. Но здесь говорится о предузнании. И предузнание — это акт избрания. Предузнание — это избрание, это предопределенные любовные отношения. Это не информация, это установление отношений. «Мои овцы слышат голос мой, и я знаю их». Он не просто знает их, каким, он знает абсолютно всех. Он здесь говорит именно о близких отношениях. Каин познал жену свою, и она родила ему сына. Он не просто знал, кто она такая. Нет, он знал ее. Или Мария была беременна, а Моисей не знал ее. Это вот какое знание. Это предузнание, потому что это еще было до времен, в вечном прошлом. Бог предопределил установить отношения, чтобы иметь близкие вечные знания и общение, и жизнь с определенными душами. И кого он избрал для этих отношений? Он предопределил до самого конца. И поэтому предузнание рассматривает избрание, предопределение цели этого предузнания, предопределение. Ридзо — это слово «горизонт», то есть линия разделения. Бог установил эту линию, горизонт, конец. Он избирает, и в момент избрания он предопределяет, к чему он их избирает. Это отметить до чего-то. И затем в течение времени он призывает их. И кого он предопределил к вечной славе, того он призвал. Каждый раз вы видите призвание в посланиях, в Новом Завете. Это эффективный призыв ко спасению, но не просто широкий призыв Евангелия. Кого Бог определил? Определил иметь отношение, близкое знание до того, как основался мир, до еще основания времени. Он определяет горизонт или конец. И затем, в течение времени, он призывает их. Это не может быть просто призывом Евангелия, потому что кого он призвал, тех и оправдал. Здесь нету провала. Если ты призван, это эффективный призыв, то ты и оправдан. Результат этого оправдания. Кстати, отметьте, кого он оправдал, тех он и чего. прославил. Вот оно. Вот оно. Кстати, прославил в прошедшем времени. И греки любят это делать, когда о чем-то говорится, что они настолько уверены в этом, что как будто бы это уже произошло. Я не вижу, чтобы здесь кто-то провалился через какую-то трещину, а вы видите? Средство нашей безопасности – это ходатайство Святого Духа, которое находится в совершенной гармонии с мотивами нашей безопасности или замыслом Отца. Это подводит нас к следующему пункту. Все остальное как бы было, как Ал Моллер сказал вчера, вступление. Я хочу говорить о размере нашей безопасности. Широта, высота, глубина. И это изобретение сына, можно так сказать. Это сказал вчера. Кто бы мог прийти и увидеть в истории и сына, а вы знаете, изобретение сына нас столько поражает. И здесь это мы можем видеть. В разделе с 31 стиха по 39 стихи я знаю, что вы любите, и вы знаете это, и проповедуете. Но давайте освежим это в своей памяти. Это раздел, в котором Павел делает то, что он любит делать. Он создает воображаемые объекты. Представьте себе, что может быть. И люди говорят, ой-ой-ой, ты можешь потерять свое спасение. Несмотря на ходатайство Духа, несмотря на замысел Отца, ты можешь потерять свое спасение. И это сказано настолько часто, что это, наверное, самый долгий спор в богословии, который когда-либо существовал со времен Реформации. Вы можете потерять свое спасение. И поэтому Павел говорит, хорошо, давайте посмотрим. Есть всего лишь две возможных варианты, откуда все могло приходить. Личности или обстоятельства. Личности или события. Давайте поговорим о личностях. Есть ли какие-нибудь личности, которые могли бы сделать так, чтобы вы потеряли спасение? Есть ли какие-нибудь личности, которые могли бы изменить первый стих, то есть нету осуждения, и который начинает всю эту главу восьмую. И, кстати, это скобки. Здесь в первом стихе говорится «нет осуждения», в первом стихе и в 34 стихе тоже нет осуждения. Но, возможно, кто-то может изменить это все, несмотря на то, что Святой Дух стенает, находится в огонь, несмотря на то, что у Отца были вечные замыслы. Может быть, кто-то это может изменить. И, во-первых, мы должны спросить, какой-то человек, может, какая-то личность, может быть, какой-то человек может это сделать. И поэтому в 31 стихе Павел задает широкий вопрос о возможных противостояниях. Он говорит, что же сказать на это? Я знаю, что здесь может возникнуть сомнение. И он говорит далее, если Бог за нас, то кто против нас? Он думает здесь о людях, потому что он здесь говорит, кто? 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 Могут ли иудействующие это сделать? Могут ли иудействующие войти в церковь и просто настолько запутать людей, что они все оставят благодать и пойдут под закон спасения, закон делать обрезание, потерять свое спасение? Могут ли это сделать иудействующие? А может быть, если говоря более современно, католическая церковь? Если кто-то пойдет в католическую церковь, истинный верующий, может ли он настолько запутаться о делах и благодати, что оставит благодать и потеряет спасение? Ну, давайте еще ближе. А что насчет людей в вашей семье? Что в отношении людей в вашей семье, которые вы любите, которые настолько устали, потеряли интерес в Иисусе Христе, и с которыми у вас разорвались отношения. А что в отношении образования? То есть, если вы послали своего ребенка в какой-то университет, и человек заходит в какой-то класс и полностью забывает все, о чем он верил, можно ли потерять веру? Можно ли ее украсть у него? А что же в отношении культуры рок-н-ролла? Может ли безнравственные поп-стар, поп-звезды забрать это, или секс, или наркотики, или что-то, или, может быть, давление сверстников? А может быть, в отношении культов? Что значит, что культ? Что происходит, если президентом станет мормон? Начнут люди уходить из христианства и становиться мормонами? Можно ли таким образом не спасти людей? Может ли мормонская церковь стать истинной церковью и уводить людей от спасения? А что в отношении вообще всех лжеучителей? Каков же ответ? Если Бог за нас, то что? Вы должны быть более сильным, чем кто? И, кстати, это условный предлог. Если, я бы сказал, может так, так как Бог за нас, то кто может успешно быть против нас? И ответ на вопрос, конечно же, это риторический вопрос. Нет ни одного, кто мог бы быть сильнее Бога. Вы знаете, я очень много размышлял об этом тексте, так много раз. И правда, нам очень нравится утверждение в Исаии 46 главе. В Исаии 46, где говорится, «Вспомните бывшее раньше, я Бог, нет иного, я Бог, нет подобного мне, возвещаю начало, от начала, что будет в конце и от древних времен, говоря, я сделаю, что мне угодно, мой совет состоится, если Бог за нас, кто может быть против нас?» И мне очень нравится Псалом 26. Господь, свет мой. И какая следующая, да? И спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Господь о нас. Об этом говорит Римлянам 3, 4, 5, 6, 7 глава. Об этом говорит 8 глава Римлянам. Бог за нас, Он за своих людей, за свой народ. Бытие 15.1. Не бойся, я твой щит, не страшись. Числа 14.9. И даже в первой книге царств. Победа за Господом. Господь за нас, потому что в этом Его замысел и в этом Его вечная цель. А, ну знаешь, хорошо. Люди, может быть, не могут это сделать, а как же Бог? Может быть, Бог настолько устанет от нас и изменит свое решение? Может быть, Бог? Бог дал, Бог взял. Такой стих как раз для любого. Бог дал это, Он может забрать, Он может поменять свое решение. Может быть, слишком много проблем будет, и, может быть, Святой Дух скажет, ну все, я устал уже стенать за этого человека, сдаюсь. 32 стих отвечает на этот вопрос. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Это классический раввинский аргумент от большего к меньшему. Если он дал самый лучший дар своего сына своим врагам, неужели он не даст меньший дар своим детям? Это аргумент от большего к меньшему. Если он не пощадил своего сына, когда мы возненавидели его, когда мы были еще врагами, но предал его, и здесь как раз законный термин, то есть отдал его на истязание, то как же с ним не дарует нам и всего, в чем мы нуждаемся? Другими словами, если мы были его врагами, и Он спас нас, то неужели, когда мы дети, неужели Он не даст нам меньшего для того, чтобы сохранить нас? Посмотрите на Римлянам 5 главу и вспомните 6 стих. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время, что сделал? Умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может кто и решится умереть? Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Другими словами, если Его смерть спасла нас, когда мы были Его врагами, то неужели Его жизнь не сохранит нас, когда мы Его дети? И здесь идет аргумент от большего к меньшему. Бог так любил то, что Он отдал своим врагам, своего собственного Сына. Но кто-то может сказать, ну хорошо, хорошо. Сатана! А что же насчет сатаны? Может ли сатана настолько повлиять на нас? Кстати, к нам очень много приходит людей. И одна группа однажды пришла из другой церкви. Я спросил их, а зачем вы пришли? Они... Это были семьи сотрудников харизматической церкви. Я сказал, а что вы пришли? И один человек сказал, потому что мы не можем жить больше под суверенностью сатаны. Мы не можем жить в страхе смерти ребенка, что он придет и убьет его. Мы не можем жить с фактом, что сатана может украсть наше спасение, наших душ. Мы не можем жить под суверенностью сатаны. Может ли сатана это сделать? Можем ли мы выпасть из Божьей власти, из Божьих рук, из Божьей заботы? 33 стих отвечает на это, потому что сатана обвиняет братьев, не правда ли? Он говорит, кто будет обвинять избранных Божиих? Кто это делает постоянно? Кто стоит пред престолом Божьим и постоянно обвиняет братьев? Сатана, книга Откровения, мы читаем, он говорит, он делает с Иовом. Он пошел пред престол Божий и начал обвинять Иова. И можно видеть то же самое, когда сатана обвиняет первосвященника. Это то, что он делает. Он также говорил то же самое про Петра. Может ли сатана увести нас? И он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Может быть, тот, кто обвинитель братьев, может выдвинуть такие обвинения, как в Захарии 3 главе или Иову 1 главе. Это то, что он делает на самом деле. Может ли он сделать это успешно? Может ли он осудить нас, Катакрино? Нет, потому что Бог, который что? Оправдывает. Бог оправдывает. Бог оправдывает. Только Бог осуждает, и с нашей стороны Бог оправдывает нас. Он объявил нас праведными во Христе, и в тот же момент Он не может сделать нас виновными. То есть нету большего судьи. И в этом как раз смысл. Где сатана будет обвинение выдвигать? Бог написал закон, Бог привел его в действие, Бог держит закон, и Бог законно оправдывает нас, вменяя нам праведность Христа за наши грехи и смерть Христа на кресте. Именно поэтому Джон Уэсли сказал, он говорит, я буду смело стоять пред Богом, потому что кого можно будет обвинить, если Бог меня оправдывает? И отметьте, пожалуйста, кто обвинит Божьих избранных? Божьих избранных. Опять же, здесь избрание. Избрание. Снова возвращаемся к 29 стиху, да, предузнание, предопределение. Один человек сказал, человек, тот, вернее, тот, кто стоит пред престолом Божьим, обвиняет не тех, кто в грехах, но обвиняет Божьих избранных. Итак, если ни человек, ни Бог и ни сатана, может быть, Христос может отлучить нас от спасения? Может быть, мы его разочаруем? Он нас привел, привлек. Он также может нас и выкинуть. Правда? 34 стих. Кто осуждает? Христос Иисус? Тот, кто умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Христос, Он не осудит нас. Это, можно сказать, четырехгранная защита. Он умер за нас, но более того, Он и воскрес за нас. Что еще больше? Он одесную Бога, по правую руку от Бога, и защищает нас, и ходатайствует за нас. Нет вероятности, что Бог хоть когда-нибудь отвернется от нас. Это наивысший пункт в отношении Христа, именно поэтому я называю это размером нашей безопасности. То есть неважно, что против нас, то изобретение Христа, как нашего Искупителя, который умер, который заплатил за наказание за наш грех. И это невероятная, прекрасная работа ходатая. И мы знаем, что в послании к Римлянам говорит, что Он постоянно ходатайствует за нас. Он постоянно, постоянно ходатайствует за нас. И опять же, Дух Святой в нас, Сын Божий, по правую руку от Отца постоянно ходатайствует за нас. Вы скажете, ну подожди-ка. Но есть еще одна возможность. Это не другие люди, не Бог, не сатана, не Христос. И Павел знает, что это нужно ответить. А что же насчет меня? Что если я сам отвернусь? Что если я уйду? И что если я совершу какие-то большие грехи? Что если я решу больше не верить? Должны быть определенные обстоятельства, чтобы это произошло, не правда ли? Должны быть обстоятельства. И он начинает в 35 стихе с определенные вопросы, которые подводят на этот путь. Что бы могло нас отлучить от любви Божией? Что это могло быть? Что может нас отлучить, буквально оторвать, отсоединить от Его любви к нам и нашей любви к Нему? И то, и другое может подразумеваться от этого. Что это может быть? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или, может быть, смерть, жизнь, ангелы, начальство, силы, настоящее, будущее, высота, глубина, или другая какая тварь. Что? Здесь не говорится о личности, здесь говорится об обстоятельствах, о событиях, которые в жизни верующего. А что, если слишком станет трудно и очень тяжело будет? Что если какие-нибудь переживания в жизни настолько поглотят нас? Поэтому Павел говорит, в 35 стихе он задает вопросы, кто отлучит нас от любви или что в этом смысле? И он ставит 7 таких реальностей, как бы персонифицируя их. Во-первых, он говорит скорбь, флипсис, или трудности, он говорит, это могут быть обвинения или какие-то физические проблемы. А английское слово «скорбь» происходит от латинского слова, что буквально обозначает «гонение». Или буквально, когда солому выбивают из пшеницы, пшеницу выбивают. Может ли это сделать что-то, если нас будут гнать? А что вот ощущение тесноты? Это внутренние переживания. То есть, если скорбь — это внешнее, то теснота — это внутреннее. То есть, имеется идея, что нету выхода. Если все неправильно, что начинает влиять внутренние переживания, личные переживания, личные разочарования. Можешь ли это сделать? А что же в отношении гонений? А может быть, за то, что... То есть сначала начинает внешнее давление. И это, посмотрите, последовательно. Затем внешнее давление начинает переходить во внутреннее. Когда мы страдаем вне, то это переходит во внутренние такие переживания, страх, сомнения. И затем это нарастает, потому что то, что было проблемой внутренним и переживанием, становится гонениями. И теперь, если мы впадаем в ситуацию, где мы начинаем страдать, от рук тех, кто отвергает Христа, то это может стать хуже, и может быть настать голод, или мы оставлены, грехи нарастают, и мы не просто, у нас нет еды никакой, у нас даже нет одежды, мы замерзаем. Затем возникает слово «опасность», перл, и затем даже меч, который отрубает голову. Это... Так плохо, насколько это может стать. Самое худшее. В какой-то момент, возможно, мы можем уйти. Но в этом ли теория Павла? Смотрите, это все было в личном переживании Павла. Каждый из этих, можно сказать, что у Павла это было. Он пережил все это. Почитайте 2 Коринфянам 11 главу 23, 24, 25 стихи. И не только Павла. Можно почитать это в конце 11 главы Евреям. И самое худшее, что может быть в жизни, если это придет, именно поэтому из 43 стиха можно процитировать, что Бог защищает переживания. Может быть трудно, может стать тяжело. Но отлучит ли это нас? Из драгоценностей, которые у меня есть, это оригинальное издание книги мучеников Фокса. 1500 какого-то года. 3 тома, они примерно такого размера. У меня оригиналы, большие эти тома. И это свидетельство истории, что все, что я только что прочитал, не может разрушить спасающую веру. Это свидетельство сотен и сотен и сотен свидетельств. Но это не отлучит нас от любви Христовой. Но вместо этого, 37 стих, он говорит, все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Почему? Потому что мы держимся? Нет, потому что Он держит. Он говорит, Он силен. И, кстати, эти переживания, все эти скорби, они для нашего блага, потому что они совершенствуют нас, сказано в Иакове 1 главе, потому что, противостояв эти испытания, мы получаем уверенность в вере. Не осталось ничего Павлу сказать, кроме как двух самых важных стихов, которыми он завершает эту главу. Он говорит... Я уверен. А вы уверены? Вы уверены в отношении этого, в отношении работы Святого Духа, о том, что Он сохранит вас до вечной славы? Он говорит, я уверен. Это заключительное заявление. И здесь снова, опять же, размер Божьего, смотрите, Он говорит, смерть, жизнь, ангелы, начальство, силы, то есть святые ангелы, бесы, не настоящие, не будущие. Силой. Смотрите, смерть, величайший враг, жизнь, самое трудное, ангелы, хорошие ангелы, начальство и силы, то есть настоящее и будущее. Смотрите, он дальше говорит, силы — это какие-то сверхъестественные силы. И в Новом Завете всегда подразумеваются какие-то чудеса, что-то чудесное, что-то сверхъестественное. Высота — что является астрономическим, астрологическим термином, который описывал звезды в зените, то есть далеко-далеко, и дальше глубина описывает самую глубинную точку. Он говорит, все возможно, все возможные вероятность событий в жизни. Ничто из этого ни отдельно, ни совместно не может отлучить нас от любви Божьей. Он говорит, нет, я уверен, что ничто из этого не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Вы скажете, а, я знаю человека в нашей церкви. Он был, он преподавал в классе воскресной школы. Он ушел, он отверг веру. Послушайте 1 Иоанна 2, 19. Они вышли от нас, но никогда не были нашими. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Если вы истинно верующий, ничто не может отлучить вас из-за непрекращающейся работы Святого Духа. Не самое ли это драгоценное в служении Святого Духа безопасность нашей вечной славы против всего, что может быть во всей Вселенной, от любого человека, от любых обстоятельств? Я уверен. И я поклоняюсь Святому Духу, которого Он достоин поклонения. В 33 главе Иеремии Иеремия говорит, «Я возлюбил тебя вечной любовью». Отче, благодарим Тебя за Слово Твое настолько глубокое. И мы коснулись лишь границы. Я чувствую себя, как маленький мальчик на границе огромного океана, зачерпнувшего маленькое ведерко. И океан — это Твоя мудрость, а ведерко — это наш разум. Мы настолько не способны постичь глубину и величие божественной спасения. Но благодарим Тебя за то спасение, которое Ты дал нам, которое мы не заслужили. Мы достигнем закончательного спасения, и мы однажды увидим Христа и будем подобны Ему. Господь Иисус Христос, благодарим Тебя вместе, благодарим, благодарим за Твою работу за нас, за Твою работу на кресте, за воскресение, за Твою непрекращающуюся работу защиты нас против обвинителя. Благодарим Тебя, Святой Дух, что Ты постоянно стенаешь за нас, что Ты в агонии за наши слабости и что Ты безопасно доведешь нас до славы. И мы знаем, что Писание говорит, что именно Дух воскресил Иисус, и воскресивший Иисуса Христа воскресит и нас с Ним. Это будет Твоя завершающая работа — воскресить нас к славе. И всех, кого Ты возродил, и теперь освящаешь, и защищаешь, Ты воскресишь. И мы воздаем Тебе честь за это. Отче, за Твой план, а Сын за Твое провидение, Святой Дух за Твою силу. И мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе. Аминь. Я наклонился Альберту Моллеру, и он сказал мне, он хотел бы, чтобы вот эту песню спели на его похоронах. Я сказал, ну хорошо. Я сказал, есть ли песня, которую мы еще не пели, которую бы ты хотел спеть? И он сказал, это 483-й гимн, давайте мы встанем, и нам нужен лидер для этой группы лидеров. И это «Вечный царь», 483-й гимн. Некоторые из вас придут, по-моему, в воскресенье, да? Поднимите. Мы будем с вами читать Слово Божие. Стив там еще? Он там. И заключительные слова в конце 11 главы. 11 главы Римлянам, он говорит: «О бездна богатства и премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы его, не следим пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки». Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит вас.